А что, если правда он знает, как сигнализацию убрать? Предположил один. Может, у него есть план? Предположил другой. Давайте узнаем. Коротко бросил третий и, встав, пошел за Ильясом. Парни, лениво поднявшись, потянулись за своим предводителем. Дойдя до угла, Ильяс усмехнулся, заметив, что вся банда уже с ним рядом. Затем он демонстративно достал из кармана ключи от машины, подошел к новеньким «Жигулям» и открыл дверь. «Добро пожаловать в мир красивой жизни!» Высокопарно предложил он. «Пусть это и не иномарка, но бегает хорошо!» Одолжил у одной знакомой дамочки, которая даже не представляет, как нам поможет сегодня. «Ты уже машинами занялся?» – спросил один из парней. «Нет, я действительно взял у одной своей бабы. Она дала покататься», – усмехнулся Ильяс. «На один вечер. Поэтому сегодня самый лучший день для того, чтобы сходить в магазин». «А что за баба?» – поинтересовался Марат, правая рука Ильяса. «А, новая знакомая, ты ее не знаешь. Молодая, красивая, богатая и глупая. Идеальная девчонка. Ей эту тачку папочка подарил на первое время, чтобы училась рулить. Такую ему не жалко бить. Но машинка нам подойдет». Весело и нервозно балагурил Ильяс, садясь за руль. Парни смотрели на вожака удивленно. Таким его еще не видели. Обычно он не часто шутил и уж тем более не болтал без умолку, как сегодня. Глаза Ильяса блестели. Движения были немного неуклюжими и резкими. На удивление, сегодня им сопутствовала удача. Сигнализацию отключили быстро и чисто. В магазине, кроме аппаратуры, в сейфе находилась дневная выручка. И не маленькая. Поэтому уже через час веселая и довольная компания выруливала в перегруженной машине из города. В магазине взяли не громоздкие, но дорогие вещи, чтобы легче было вывозить и сбывать. Дело закончили, как всегда, очень быстро и без шума. Можно было с гордостью сказать, что поработали на славу. Всей компании было весело и хорошо. Деньги поделили сразу, и теперь каждый мечтал о своем. Троих, мечтавших об отдыхе, высадили недалеко от их дома, так как в машине было очень тесно. Аппаратуру выгрузили в гараже на окраине города, где уже и раньше хранили краденые вещи. После разгрузки Ильяс предложил: «Может, чего покрепче?»
«Сегодня можно», –
отозвался Марат. Они быстро нашли своего поставщика наркотиков, который предложил им новый синтетический наркотик, который действовал чуть сильнее героина, но был намного дешевле. И здесь же в машине приняли дозу. Вечер удался. Мир казался таким маленьким и ничтожным, а они, герои сегодняшнего дня, – большими и могучими. Сегодня им позволено все. Два друга веселились на полную катушку.
«Давай хозяйке машинки позвоним», – предложил Ильяс. «Она любит экстрим, веселая девчонка. И молоденькая совсем, только 18 стукнула».
«О-о-о! Это интересно!» – завопил Марат.
Ильяс набрал знакомый номер по сотовому. Переговорив несколько минут, он бодро закончил.
«Заметана! Как раз потом машину заберешь, чтобы папаша твой не выступал. Мы недалеко от тебя. Подъедем минут через 10».
Через 10 минут молодые люди подъехали к дому хозяйки авто, и она бодро выбежала навстречу. Девушка выглядела действительно как куколка. Тонкий носик, нежные, по-детски пухленькие губки, большие глаза в обрамлении пушистых ресниц, прекрасная фигурка. Но самое главное – волосы. Густые, темные волосы, чуть ниже лопаток. Они переливались в свете фонарей темной волной. Прохожие нередко оглядывались, когда девочка встряхивала головой, откидывая волосы на плечи. Ее не смущало то, что время было позднее. Она привыкла быть всеобщей любимицей и была уверена, что всегда найдется достаточно сильных рук, готовых защитить ее. Девушка бодро запрыгнула на заднее сиденье машины. «Куда едем?» – не здороваясь, спросила она.
«Куда скажешь, маленькая фея?» – отозвался Ильяс. «Познакомься с моим другом Маратом».
«Будем знакомы, я Рената». Она протянула руку Марату. Марат окинул ее хищным взглядом.
«Будем знакомы. Я Марат».
«Так куда мы едем?» – переспросила девушка, польщенная вниманием парня. Илья тронул машину. Кровь, разгоряченная наркотиком, подстегнутая кокетством девушки, бурлила, требуя наслаждения. Он выехал за город ближайшей дорогой и нажал на газ. Рената, вначале веселая и возбужденная, стала проявлять признаки беспокойства.
«Ильяс, не гони так! Машина же еще новая! Ты же обещал быть осторожным!»
«Хорошо, но чуть позже. Только попробую, на что она способна!» — отозвался Ильяс, окинув девушку пожирающим взглядом.
Девушка все больше нервничала. Взгляды ребят в качестве оценки ее внешности в шумном городе нравились ей, но здесь, в пустынной местности, начинали ее пугать. Девушка вдруг вспомнила, что едва знает парня, которому дала воспользоваться машиной. Ей так хотелось похвастаться подарком отца, что она не задумывалась о том, к чему это может привести. И если бы в машине был слышен запах алкоголя, девушка не села бы в нее, но ничего похожего не ощущалось. Однако, присмотревшись к парням, она поняла, что с ними что-то не так, и напряглась. Сейчас они мчались на большой скорости все дальше от человеческого жилья, а значит, и от возможности защиты ее чести и жизни.
«Ребята, не стоит так далеко уезжать!» – занервничала Рената. «Меня папа отпустил только на полчаса. Он будет беспокоиться и в следующий раз не даст машину!» – попыталась остановить их девушка.
«Да ладно тебе!» – отозвался Марат. «Мы только на вершину вон того холма поднимемся и на город посмотрим. Ночью город очень красивый, весь в огнях».
«Только быстрее, а то я сотку не взяла. Папа ругаться будет», — напомнила Рената.
«Заметана», —
отозвался Ильяс и грязно усмехнулся.
«Только туда и обратно».
Рената на мгновение успокоилась, но вскоре вновь заерзала, так как Ильяс свернул с наезженной трассы и поехал по проселочной дороге.
«Ты куда?»
– переспросила девушка.
«Я же сказал, вон на тот холм!» –
ответил Ильяс, указывая на холм впереди.
«Может, лучше домой?»
Голос Ренаты дрожал.
«Не боись, девочка! Все будет очень хорошо!» –
усмехнулся Марат и провел пальцем по руке Ренаты.
Она быстро и испуганно одернула руку. Поднявшись на холм, Ильяс весело указал вперед.
«Я же говорил, что ночью город очень красивый!»
Затем он нажал на газ и начал спуск с холма на другую сторону.
«Куда ты? Ты же обещал, что мы сразу поедем домой!»
Девушка уже не на шутку испугалась.
«Как только, так сразу! Я же сказал!»
Грязно рассмеялся Ильяс и, достигнув дна лога, остановился.
«Ты же понимаешь, куколка, что не за красивым видом города мы сюда приехали!»
Девушка выскочила из машины и попробовала бежать. Марат в несколько прыжков догнал ее и сбил с ног.
Молодые люди долго издевались над девушкой, насилуя и избивая ее. Затем, устав от ее сопротивления, слез и мольбах о помощи, они убили ее. Накачанные наркотиком, веселые и бодрые молодые люди спрятали части тела в различных местах, но голову Ильяс взял с собой.
Утром Мария Садыковна долго не тревожила сына. Она знала, что тот вернулся под утро, и предполагала, что не один, так как слышала его голос. Слов женщина не разобрала, но была возмущена тем, что он стал приводить кого-то в дом. Раньше подобного не случалось. Все дела, всех друзей и подружек сын всегда оставлял вне дома. Мать решила серьезно поговорить с сыном, когда тот проснется. Он нарушал все больше домашних правил, и ей это не нравилось. Кроме того, сын все чаще обижал и оскорблял ее. И этот факт также тревожил женщину. Она решила взяться за его воспитание. Когда солнце уже приближалось к полудню, Мариам Садыковна решила войти в комнату сына. Войдя в комнату, женщина издала пронзительный вопль. На тумбочке у кровати сына лежала голова девушки с искаженным ужасом лицом. Сын даже не повернулся на вопль, не проснулся. Немного придя в себя от первого шока, мать сильно встряхнула сына за плечо. Тот едва пошевелился.
«Ильяс! Ильяс!»
продолжала трясти сына мать. Колени Мариам Садыковны подкосились, и она приземлилась на пол. Ее сознание отказывалось вместить то, что она увидела. Только сегодня ночью женщина приняла решение взяться за воспитание своего сына. Но сейчас поняла, насколько она опоздала.
«Я вырастила монстра! Я вырастила монстра!»
причитала она вполголоса, медленно выползая из комнаты. Мертвые глаза юной девушки из-под прикрытых век смотрели на мать своего убийцы. Это был чей-то любимый ребенок, жизнь которого так жестоко оборвал ее сын. Этот взгляд мутных глаз отнимал силы, и женщина не могла встать, пятясь к выходу. Только за порогом женщина смогла подняться на ноги. Не задумываясь больше ни о чем, она взяла трубку телефона и позвонила в полицию. Услышав ответ полицейской дежурной части, Мариам Садыковна словно во сне произнесла:
«Я вырастила монстра!»
«Что произошло? Объясните!» — настаивал голос из трубки.
«Приезжайте и увидите!»
— выдавила из себя женщина. «Адрес! Назовите, пожалуйста, свой адрес!» — услышала она ответ дежурной. Назвав адрес, бедная женщина села на стул, стоявший рядом с телефоном. Жизнь ее закончилась. Всю жизнь она стремилась к тому, чтобы гордиться сыном и своим талантом воспитателя. Деньги и вещи были лишь внешним оформлением. Самое главное было в том, что эти деньги приносил ей сын, ее гордость и опора. Все недостатки и пороки сына женщина упорно не замечала. И вдруг сегодня, в один миг, ее глаза открылись. Но уже поздно. Сын давно превратился в ужасного монстра, и уже невозможно было что-либо исправить. До приезда полицейской дежурной машины женщина сидела, уставившись в одну точку и ни разу не пошевелившись, словно она умерла вместе с надеждой на прекрасное будущее сына. Артуру показалось, что этим летом он прожил целую жизнь. И действительно, за последние 10 лет с ним не происходило столько событий за такое короткое время. Уже много лет его жизнь была строго распланирована. Работа, встречи в ресторанах или на горнолыжной базе, большой теннис или волейбол, или другие спортивные мероприятия. Все это входило в понятие «работа», так как он участвовал в тех развлечениях, которым отдавали предпочтение клиенты. Артур старался не оказаться полным дилетантом в общепринятых видах спорта или способе провождения свободного времени. Иногда приходилось осваивать что-то новое. Но он, не стесняясь, просил научить, если клиент приглашал его с собой, так как понимал, что многим людям нравится обучать окружающих, и, доставив человеку несколько приятных минут, он получал его заказ иногда на много тысяч долларов. Мобильность Артура и его готовность учиться делали его незаменимым сотрудником и компаньоном, и мужчине нравилось это. Он с лихвой впитывал то, чего не получил в детстве – ощущение собственной нужности. Но страх давать волю чувствам отнимал большую часть радости, даже той, которую он вполне заслужил. И Артур нередко впадал в депрессию. Но в это лето все резко изменилось. Ему казалось, что какой-то невидимый сверкающий водоворот закружил его в своей карусели. Травма, больница, затем близкое знакомство с Марией и ее семьей. Первая настоящая любовь, совершенно выбившая его из привычной колеи. Было страшно и радостно одновременно. Иногда ему казалось, что его сердце не выдержит такого количества эмоций подряд. Всю жизнь он учился не чувствовать, старался жить как робот, без сильных эмоций. Много раз, когда его спрашивали, что ты чувствуешь по поводу того или иного события, Артур не мог ответить. Сначала он честно отвечал: «Не знаю». Но потом заметил, что этот ответ вызывает вопросы, и научился отшучиваться, говоря что-то вроде: «Ничего особенного, как всегда». Но с момента знакомства с Марией и появлением в группе по изучению Библии Артуру казалось, что он случайно оказался на качели. Нередко бурная радость сменялась грустью до тоски. И с непривычки он не мог нормально работать. Нередко сотрудники и компаньон удивленно поглядывали на него и осторожно интересовались: «Вы хорошо себя чувствуете?» Артур улыбался и отвечал: «Даже лучше, чем всегда». Ему казалось, что в ответе нет ничего особенного, но для окружающих он был более чем странен, точно так же, как задорная улыбка на его лице. От того, что информация о Боге и поиск пути к Нему совпали с первой любовью, Артуру казалось, что все это слишком много для его нервной системы. При всей радости открытий иногда ему хотелось тишины, размеренности и покоя его прежней жизни. Он даже забыл, что от этой безликой, так сказать, размеренности прежней жизни начал задумываться о смерти. И она теперь не казалась ему таким уж большим злом. Иногда ему приходила мысль отказаться от общения с Богом, чтобы вернуться к прежнему спокойствию. Но Артур лишь усмехался в ответ. Ни за что на свете мужчина не готов был отдать то, что получил, несмотря на яркое чувство вины перед Богом. Мария Августовна долго молча наблюдала за Артуром, но в один из дней осторожно спросила: «Мне кажется, ты стал посещать какое-то общество». «Да». Артур улыбнулся. «Вам не кажется, это действительно так». «А в этом обществе только молодые?» — осторожно поинтересовалась женщина. Артур догадался, куда клонит Мария Августовна, и улыбнулся еще веселее. «Там, куда я хожу среди недели, небольшая группа, в основном молодежь, и мы работаем по учебникам. А там, где я бываю по воскресеньям, немало людей постарше, и туда может прийти любой желающий».
«Ох, у вас такие прекрасные учебники!» —
восторженно вздохнула женщина. Артур чуть не рассмеялся. Мария Августовна в разговорах всегда подчеркивала, что не заглядывает в бумаги Артура и не читает документы. Этот вздох выдал ее с потрохами. В другой обстановке Артура рассердило бы подобное замечание, ведь оно означало, что его домработница читает бумаги, оставленные им на столе. Но сейчас его это только развлекло. Он убедился, что делал правильно, всякий раз складывая важные документы в сейф под замок, а в учебнике, заполняя строчки, оставленные для ответов и замечаний, только своеобразным шифром, короткими обрывками слов и фраз. Никто, кроме него, не смог бы понять смысл ответа. Артур строго хранил тайны своего сердца и сокровенных мыслей, и только Мария имела частичный доступ к ним. Мария Августовна поняла смысл задорной и лукавой улыбки Артура. Она смутилась и начала оправдываться.
«Прости, я случайно заглянула один раз. Ты оставил открытую книгу на столе. Я убирала и заглянула. Документы я никогда не читаю. А книжки так люблю, ты же знаешь. Ты оставил открытой и маленькую книжку, Библию. И вот эту, большую. Я в маленькую заглянула, а там все так прекрасно написано. А потом я и в большую читала.
Женщина постаралась быть максимально честной, если уж попалась.
«Но твои заметки я старалась не смотреть».
«Ладно, не расстраивайтесь. Я все равно кое-что из своих записей читаю в группе. Это не слишком личное, в основном. Но, если не возражаете, я заведу отдельную тетрадь для записей и попрошу ее не открывать. Тогда вы сможете читать мой учебник. Если он вам так интересен, наверное, вам это нужно», – примирительно заключил Артур. Мария Августовна настолько растерялась и смутилась от неожиданно выданной тайны, что забыла, зачем начала разговор. Артур же, напротив, был рад подтексту этого разговора и потому продолжил. «Если вы захотите, то в воскресенье можете пойти со мной. Там много людей, и вряд ли кто-нибудь станет приставать к вам с расспросами и знакомством».
«Ох, не знаю. Может быть, для меня это и не так уж хорошо», — вздохнула женщина.
«Что не так уж хорошо?» — не понял Артур.
«Ну, что не будут спрашивать и знакомиться», — ответила Мария Августовна.
Артур вдруг вспомнил, что она почти ни с кем не общается. По неизвестной причине у женщины не было подруг ее возраста. Он приходил только вечером, и пообщаться удавалось не всякий раз. А в последнее время он уделял ей внимания намного меньше, чем прежде, так как успевал наобщаться до усталости. Вспомнив все в мгновение ока, Артур успокоил женщину.
«Ну, если вы захотите, я познакомлю вас с кем пожелаете, и там уже сможете найти друзей сколько угодно».
В ближайшее воскресенье он пригласил Марию Августовну с собой. В церкви многие решили, что это его мать. Артур не подтверждал и не опровергал предложение. О своей личной жизни он никому не рассказывал. Марии Августовне в церкви понравилось. Ее окружили вниманием и заботой. Особенно матери незамужних девушек, подходящих по возрасту Артуру. Артур усмехнулся про себя, но возражать не стал. «Мария Августовна – взрослый человек, сама разберется, с кем ей дружить, а кого держать, так сказать, в стороне». Лишь по дороге домой, шутя, бросил: «Тетя Маша, пока вы моя мама, подружек у вас будет много, особенно среди мамочек взрослых девушек».
«Ты имеешь в виду, что я должна буду вас знакомить?» — немного удивилась, прикрыв возмущение, женщина.
«Нет, ни в коем случае», — рассмеялся Артур. «Так вы быстрее определите, кто же к вам действительно хорошо относится. А со знакомствами я и сам справлюсь. Я уже большенький. Только очень прошу вас, не нужно рассказывать им историю нашей жизни. В мире и так много других тем для разговора. Хорошо?»
«Конечно. Я помню об этом уже не первый год», — немного обиделась Мария Августовна.
«В этом обществе немного иные отношения. И тайны труднее хранить. Я на себе это ярко ощутил, потому и напомнил», — примирительным тоном пояснил Артур. «Я не требую, чтобы вы ничего не говорили, но не нужно подробности, ладно?»
«Хорошо», —
коротко бросила женщина, немного озадачившись, почему в этом обществе труднее хранить тайны, чем в любом другом. С того времени, когда он стал посещать церковь, прошло не меньше 2 месяцев. Артур был уже знаком со многими из молодежи. Видя привлекательного молодого мужчину на дорогой машине, некоторые девушки стали оказывать ему внимание, что впервые в жизни нравилось Артуру. И несмотря на то, что внимание это не было чистым, к нему явно примешивался расчет. К сожалению, люди остаются сами собой даже тогда, когда стремятся к Богу. Тем не менее, оно было более мягким, осторожным и скромным, а потому и недокучливым. На Артура всегда женское внимание лишь навевало тоску и раздражало. Приятен был только факт, что снимать женщин благодаря его финансовому положению было легко. Но нередко от них трудно было отделаться по той же причине. В церкви Артур улыбался в ответ на знаки внимания, но не подпускал к себе ближе, чем на уровне «Здравствуйте! Как дела?». В группе по изучению Библии общение было несколько иным, более личным и открытым, а потому и отношения были иными. Именно это имел в виду Артур, когда сказал, что в этом обществе труднее хранить тайны. Здесь не поговоришь о делах или о погоде, или так, ни о чем, чтобы не говорить о себе. На курсе обсуждали Бога и Его действия в своей жизни, невольно раскрывая друг перед другом многие стороны личной жизни. Это немного настораживало Артура, не привыкшего вообще говорить о себе, но и приносило удовольствие, ведь всякий нуждается в добром участии других людей. И наличие такого участия приносит радость. Чем дольше Артур наблюдал за руководителем группы, тем больше проникался уважением к этому простому человеку и восхищался им. Артур мог вполне оценить мужество, которое требуется, чтобы жить открытой жизнью, когда на любой вопрос о любом своем поступке Аркадий Петрович отвечал искренне и открыто, но не вдавался в подробности. Он ясно осознавал, что каждый увлечен своей жизнью, и подробности его биографии почти никого не интересуют, но воспринимал этот факт без тени обиды или огорчения. Аркадий Петрович просто и без вопросов исполнял слова своего отца. «Господа Бога, светите в сердцах ваших! Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Каждый раз, когда они собирались все вместе, Аркадий Петрович, вставая на молитву, говорил просто: «Отец наш, мы снова сегодня собрались, чтобы больше узнать о Тебе. Я знаю, что не смогу понять Тебя полностью, но очень хочу, чтобы Ты изменил сегодня мое сердце настолько, чтобы я смог хоть немного больше понять Тебя и увидеть Тебя. Прошу Тебя также обо всех, кто сегодня собрался здесь, чтобы Ты и им сегодня открылся, насколько каждый готов вместить, чтобы все мы могли вместе радоваться. Аминь». Молитвы его всякий раз были разными, но всегда отличались простотой, искренностью и ясным знанием, что он любим и принят тем, с кем разговаривает. Артуру казалось, что Аркадий Петрович в собственной душе и в жизни – и даже в своем теле не ощущает себя полновластным хозяином. Скорее, он был похож на любимого сына, который перемещается по дому легко и свободно, но старается не нарушить гармонию дома, который создал отец. И в каждой комнате, и посредством каждой вещи этот сын готов понять и почувствовать любовь отца, проявленную во всей обстановке дома. Он готов заглянуть в любой уголок, вдруг неожиданно встретиться с отцом, творящим что-то, обнять его и быть готовым участвовать в том деле, которое делает отец. Артур знал, что курс написан не Аркадием Петровичем, но иногда казалось, что Аркадий Петрович легко мог написать курс не хуже того, который он преподавал. В одном из уроков Артур, когда готовился дома к занятию, прочитал мысль, что Бога, который создал Адама и Еву, никто не видел. Но если бы кто-то пожелал увидеть его, им достаточно было бы посмотреть на людей, чтобы узнать его характер. До грехопадения Адам и Ева были ярким отображением характера своего Создателя. Когда человек пал, то в его жизни все изменилось. Он не мог больше быть зеркалом, отражающим Бога. Теперь это зеркало – сплошная борьба двух начал, борющихся между собой. И сейчас, глядя на нашу жизнь, люди видят того Бога, которому мы поклоняемся. Взглянув на себя со стороны, Артур был немного смущен. Ему не понравился тот Бог, который проглядывал сквозь его жизнь. Вспомнив некоторых своих знакомых с работы, Артур сказал себе: «У этого Бог – деньги, а у того – власть». Тот Бог, которого молодой мужчина видел сквозь жизнь Аркадия Петровича, очень нравился ему. Аркадий Петрович поклонялся Богу, которого Артур от души мог назвать Богом с большой буквы. Он был живой личностью, которая имела власть над Аркадием Петровичем. Но эта власть была любящей и доброй. В его жизни Бог не был абстрактной единицей. Он был живым и действующим, и за ним приятно было наблюдать. Аркадий Петрович ясно различал свои действия и действия Бога в своей жизни. Он также мог назвать дела, которые совершал по своей инициативе, и те, что делал по воле и желанию Бога. Эта светлая осознанность собственной жизни и души притягивала Артура как магнит, поскольку он был полной противоположностью Аркадию Петровичу. Иногда Артуру казалось, что в обиталище собственной души он живет в прихожей. Дальше располагалось много темных комнат, в которые он никого не пускал, да и сам не входил. Для Артура самого его душа была полной загадкой, которую он даже боялся отгадывать. Нередко эти самые темные комнаты вдруг ломали его жизнь. Но открывать их Артур все-таки не решался бы, даже под страхом смерти. И все-таки, несмотря на страх, его восхищала способность Аркадия Петровича дышать полной грудью и жить полной жизнью. Находясь рядом, Артур наблюдал за своим руководителем, представляя, что было бы, живи сам он вот так, зная о себе почти все. И будь он готов спокойно и радостно узнавать о себе самом больше и больше, веря в то, что добрый провожатый с большой буквы покажет много хорошего в уголках его души. А если и покажет что-то плохое, тут же снабдит силами, возможностью и желанием устранить проблему. Большую часть времени, страшась заглянуть в свою душу, Артур был не раз шокирован вопросами Марии. Девушка так легко и непринужденно спрашивала о многих вещах и событиях в его жизни, о которых он сам не решался вспоминать, и уж тем более рассказывать кому бы то ни было. Когда после простых, на его взгляд, вопросов о его детстве или юности, которые поднимали в его памяти настоящую бурю, как взмах весла над илистым дном, Артур резко замыкался в себе и замолкал вообще. Мария удивлялась и немного обижалась, ведь она была полностью раскрыта перед Артуром. Вначале, общаясь с Марией, Артур удивлялся ее открытости, но списывал ее на юность и неопытную наивность, сохранившуюся, на его взгляд, слишком долго для современного мира. Мужчина принял этот факт с легкой усмешкой, считая, что Мария живет как в оранжерее, в своей семье и в своей церкви. Ему нравился тот Бог, которому Мария поклоняется. Но девушка так мало знала себя и еще меньше окружающую жизнь, что Артур мог только умиляться, глядя на нее. Подражать ей у мужчины не возникало желания. Он лишь хотел больше узнать о том обществе, которое помогло этому, так сказать, чистому цветку сохраниться. И эта попытка не разочаровала Артура. Аркадий Петрович был совершенно другим, но поклонялся тому же Богу, что и девушка. И осмысленность его жизни не давала повода упоминать о неопытности или наивности. На него Артуру хотелось стать похожим. Захотелось также больше узнать о том Боге, которому он поклонялся. Артур с большим удовольствием проходил курс дома и с радостью ходил на занятия. Нравились ему и их отношения с Марией. Но иногда его пугало развитие этих отношений. Он не готов был к полной открытости, а Мария не согласна была на отношения наполовину. Этот максимализм расстраивал и злил Артура. Он хотел иметь эту девушку рядом, но не готов был открывать ей тайны своего сердца. И оттого их отношения были настолько сложны, что иногда утомляли обоих. Мария не раз со слезами спрашивала себя: «Неужели я настолько недостойна доверия, что он не говорит мне ничего о себе? Ничего не рассказывает, даже о своем детстве? Или он просто лжет, как Гришка, и творит неизвестно что за кулисами?» Артур же, в свою очередь, нарвавшись на какой-нибудь вопрос, который будил тяжелые воспоминания, негодовал. «Чего ей не сидится? Так было хорошо! Такой прекрасный вечер испортила! Что за ужасная манера ковыряться в чужой жизни? Если хочет, пусть рассказывает о своей. Я-то здесь при чем?» Затем он успокаивался и понимал, что сам пытается занять в ее жизни место далеко не постороннего человека. И после этого уже менее гневно ворчал про себя: «Что за воспитание? Почему эти люди все друг о друге пытаются знать? Но встречаются, пусть даже спят вместе или живут вместе. Ну зачем так копаться в жизни друг друга?» Чтобы не обижать Марию, Артур не задавал подобных вопросов ей, но на одном из занятий спросил Аркадия Петровича: «А почему в большинстве семей в церкви люди стараются знать все друг о друге? В семьях моих друзей, как правило, больше тайн, чем открытых тем». Аркадий Петрович игриво усмехнулся и ответил встречным вопросом: «Почему же вы не женились на девушке из общества ваших друзей? И до сих пор не женаты?» Артур рассмеялся. Он действительно забыл, почему не женился до сих пор. Но Аркадий Петрович, выдержав короткую паузу, продолжал: «Я прочту выдержку из Библии. И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя «человек» в день сотворения их». Я не знаю, почему Бог дал имя «человек» им, а не одному из них. Может быть, потому что в любви человек раскрывается наиболее полно. Не мне судить. Но я принимаю это так, как оно сказано». Дальше он легко открыл еще одно место. Аркадий Петрович ориентировался в Библии, как на своей ладони. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое – одна плоть. Понимаете, Артур, одна плоть – это не просто знакомые, друзья или сожители. Такое положение о многом говорит. У нас в церкви есть женщина, у которой отказала одна почка. Но почка не болела и никак не давала знать о себе. Вторая почка переняла функцию на себя, и, казалось бы, все обошлось. Но эта женщина старалась жить как здоровый человек, так как не знала причину своей странной слабости. Конечно же, она не лечилась и не проходила курс для поддержки второй почки. Ей становилось все хуже. Все это могло бы закончиться плачевно, если бы Бог не вмешался. И если бы эту женщину не положили на обследование по другому вопросу. В процессе обследования проблема выяснилась, и ее смогли вылечить. Теперь она ведет нормальную жизнь. Если двое становятся одной плотью, лучше знать свои слабые места. Даже в том случае, когда вылечить полностью болезнь не удается. Неплохо бы знать, где это слабое место, чтобы не испытывать его на прочность. Конечно, я говорю о библейской семье, в которой люди принимают друг друга такими, как они есть, не добивают друг друга в проблемах и не критикуют, а готовы помогать в искушениях и бедах. В тех случаях, когда семья, состоящая из верующих людей, берет на вооружение мирские принципы «ты мне, я тебе», каждый сам за себя, или руководствуется любыми другими мирскими мерками, тогда эта истина не работает. В таком случае иногда тайна становится союзником, но все равно не ведет к созданию настоящей семьи. Она помогает лишь создать некую видимость, что все в порядке. Да, тут целая философия. Задумчиво проговорил Артур. «Неужели нельзя проще смотреть на жизнь?» «Можно. Многие так и делают», — грустно улыбнулся Аркадий Петрович. «Поэтому в мире столько разводов, слез и брошенных детей. Конечно, библейскую философию можно тоже не усложнять и сказать просто, что для гарантии счастливой семьи можно исполнять одно правило – любовью служите друг другу. И по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. И если бы все люди исполняли это, не было бы проблем. Наверное. Уклончиво кивнул Артур. Вопрос был исчерпан. И Аркадий Петрович предложил вновь вернуться к обсуждению темы урока. В заключении пояснения Артур вздохнул про себя. «Я хотел бы иметь семью, где меня поддерживали бы и помогали, но я не готов открывать свои тайны». Он подумал и вздохнул еще раз. «А Мария вряд ли согласится жить рядом со мной и не задавать вопросов. Да я и не смогу так. Я буду чувствовать себя ужасным рядом с ней. Ведь мой отказ говорить о себе будет причинять ей боль. Наверное, хватит мучить ее и дергаться самому. Нужно рубить дерево по себе и оставить девчонку в покое. Даже если она расстроится, это будет все-таки лучше, чем мучиться неизвестно сколько времени, пока не устанет и сама не сбежит от меня. Существует немалое различие между принятием решения и его воплощением в жизнь. Сидя на занятиях и не глядя в сторону, где сидела Мария, Артур почти окончательно решил прекратить свои ухаживания. Но прошло не больше получаса обсуждения, когда Мария начала высказывать мысли, которые почерпнула из пройденного урока. Молодой мужчина, слушая девушку, вновь залюбовался яркими, почти детскими, немного пухлыми губами, спокойным, мягким взглядом ее глаз в обрамлении пушистых ресниц. Вновь захотелось осторожно сжать ее пальчики, теребящие края книги, в своих руках, и почувствовать, как они привычно, растерянно, но уже неуверенно ускользают из его руки. Твердое решение оставить ее в покое как-то в раз улетучилось. Осталось только некоторое смущение от того, что не услышал ничего из сказанного девушкой. Артур потер переносицу, будто она неожиданно начала чесаться, чтобы скрыть неуместную в данный момент улыбку. Нет, пока он не готов прекращать общение и свои ухаживания. Неприступная крепость маленькой принцессы явно начала давать трещины. В начале их общения при его попытке взять девушку за руку она резко отдергивала свою ладонь, словно его рука была раскалена. В последнее время ее ручка выскальзывала из его руки все более неохотно и неуверенно. Словно Мария сожалела о строгих правилах, в которых воспитана, но все же не решалась их нарушить. Все чаще девушка высказывала свою радость, когда он звонил ей, и явно ждала его звонков и появления. Цветы, подаренные им, бережно сохранялись до последней возможности и выбрасывались в мусорное ведро с явным сожалением. Артур уже не был только другом для этой необычной девушки с блестящими ясными глазами. Но именно это и создавало все больше проблем. Раньше его скрытность не удивляла и не огорчала Марию. Она воспринимала ее как должное. Теперь же, при всяком уходе от ответа на ее вопрос о его прошлом или его семье, она грустнела и надолго замолкала. Девушка пыталась скрыть свое огорчение и разочарование. В ее глазах угасал счастливый игривый огонек. И из головы исчезали темы для беседы, всегда так легко рождающиеся. Мучительнее всего для Марии было то, что она не могла предугадать, чего лучше избегать в разговоре. Девушка была согласна не касаться каких-нибудь тем, но Артур оказался непредсказуемым, и запретных тем оказалось слишком много. Мужчина понимал, что на фоне мира, который узнал и в которых воспитана Мария, выглядит по меньшей мере странно, но иначе не мог. И от этого все чаще грустил и убеждал себя оставить девушку в покое. Но шла неделя за неделей, а решение все оттягивалось.